Итак, здравствуйте. Очередное воскресенье, хотя если все сложилось правильно, то, возможно, с более простеньким монтажом, но эти новости выходят в субботу, потому что прошел разговор Трампа с Путиным, а это самое главное событие, мои предсказания, по которому сбылись на 100%, несмотря на то, что я иногда ошибаюсь, иногда я все-таки оказываюсь прав. Но восхваление меня во второй половине ролика, а сейчас главные новости прошедшей недели, потому что, несмотря на то, что внимание всех было приковано в этот раз к Аляске, все-таки происходили всякие события. Трагедия в Юрмале.
Печальное известие пришло из Юрмалы. Вчера в автомобильной катастрофе погиб один из кумиров советской молодежи, известный в мире рок-исполнитель Виктор Цой. Трагедия произошла, когда певец возвращался на автомобиле с рыбалки в Юрмале, где он проводил свой отпуск. По словам сотрудников госавтоинспекции, Цой заснул за рулем и врезался в автобус.
И, как вы поняли, речь не про Галкина, которого в Юрмале недавно переехали на велике, впрочем, как и моего редактора Дениса. Пидорасы, которые ездят на полной скорости по городу, вы...
Ёбаные пидорасы, блядь!
В случае с трагедией в Юрмале речь у нас идет про Цоя, потому что сегодня своеобразный юбилей. 35 лет со дня его гибели. Пидорасы, которые на автобусах гоняют и сбивают, на чем он там на Жигулях ехал, в общем, вы пидорасы. При этом забавно, что творчество Галкина с пародиями на Ленина, Сталина и Брежнева пережило Цоя. Итак, все вместе в один голос. Господи, верни Цоя, забери Галкина! Господи, верни Цоя, забери Галкина! Господи, верни Цоя, забери Галкина! Но мы же с вами прекрасно понимаем, что все эти возгласы останутся без божьего ответа, как будто бы мольбы Иисуса, воскресшего перед инквизитором в «Братьях Карамазовых», потому что Бог не хочет страдать за наши грехи, поэтому он забрал Цоя, а не Галкина. Галкин будет жить очень долго, Бог не хочет видеть его около себя, такой нахуй Галкина. Ведь, естественно, Цой на небесах в качестве артиста намного-намного предпочтительнее. А нам с вами остается довольствоваться лишь тем, что Цой после себя оставил простые и хорошие песни. Конечно, далеко не все из них шедевр, но многие западают в душу и являются частью репертуара абсолютно любого начинающего гитариста. Царство небесное, Виктор. В детстве постоянно путал Виктора Цоя и Юрия Хоя, потому что фамилии типа на три буквы, бля, кто из них Юрий, а кто Виктор. А еще знаешь, что понял? На улице Железнодорожной в Красногорске, в доме 33, в котором я тогда жил, меня постоянно заебывало. Типа я выходил, и все стены были расписаны какой-то хуйней, типа кино или герой асфальта. Я думаю, блядь, что это за фильм, что он так людям в душу запал? Но мне там было лет 7-8, да. Герой асфальта, это альбом, блядь, Ари. Я до сих пор не понимаю, что за долбоебы предпочитали писать это везде. Герой асфальта, ну и хули-то дальше-то, блядь. Они, знаешь, они писали плейлисты, блядь, этого альбома из 6 песен, там, блядь. Кровь, что-то там, герой асфальта, еще какая-то хуйня. Ну были же долбоебы, а? Но они выросли и пересели на BMW. Прокурор запросил для Ильи Варламова срок в 8 лет и 99 миллионов рублей штрафа, потому что ему предъявляют обвинение в уклонении от обязанности иностранного агента, а также в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВСРФ по мотивам политической ненависти. Да, примерно так звучит обвинение, очень-очень оно громоздкое. Варламов, как вы знаете, мамкин атлант и бизнесмен, который уже давным-давно делегировал секс со своей женой даже другим людям, потому что, ну, зачем париться, делегирование это наше все, поэтому и судили Варламова заочно. Не гонять же великого бизнесмена туда-обратно. Но на самом деле судили его заочно, потому что из России он давным-давно убежал, и в итоге решение вынесли такое, как запрашивал прокурор. 8 лет общего режима и штраф 99 миллионов рублей. Я попробую, конечно, связаться с Ильей, чтобы спросить, что он думает по этому поводу и что он намерен делать.
Сосать, сосать.
Потому что предыдущие разы он мне отвечал, и я вставлю просто его комментарий без каких-либо своих комментариев, но сперва скажу свое мнение. Нет никаких материалов дела для того, чтобы я мог как-то по факту сказать, за какие конкретно высказывания на YouTube он был осужден. Но если вы помните мой разбор, видеоразбор деятельности Ильи Варламова еще до того, как его признали иноагентом, наговорил этот, ну, человек, не буду называть его полудурком, все-таки он иногда дает мне комментарии, и было бы неуважительно так, но считаю я его человеком не очень умным, который наградил кучу хуйни. Одни призывы натовских танков уезжать в Россию чего стоят.
Жаль, что солдаты НАТО у нас не приветствуются, потому что если бы они оказались на своем БТРе, например, на хуторе Родники в Ростовской области, то как минимум одна человеческая жизнь была бы, возможно, спасена.
Однако то, что он то ставит плашки, то не ставит плашки, это да. Всегда это было так, и мы это с вами уже давно обсуждали. Но что тут скажешь, за многими иностранными агентами теперь рой, огромный рой и маленькая тележка таких вот дел. Недавно, например, того же слоняру Дудя, который для российской пропаганды сейчас делает больше, чем Симоньян, это я вам как как работник РТ говорю, но простите, Маргарита, все-таки Дудь — это слоняра, который разъебывает либералов так, как российская пропаганда никогда не могла. Ну и, в общем, Дудя осудили, конечно, очень жаль, не получит он медаль Героя России, хотя для России, я повторюсь, он сейчас делает очень многое с точки зрения ведения медийных войн, хотя я не представляю, кто, в принципе, к Дудю согласится после интервью Макфола и после интервью Невзорова, после интервью Волкова, после интервью Певчих, после любого другого десятка интервью, на которых он камня на камня от всей либеральной идеологемы не оставил, кто, в принципе, согласится к этому самому Дудю теперь идти. Но осудили бедного Юрку, осудили... хотя конченый дегенерат. И учитывая, что осуждены они были во время войны, я бы также предусмотрел в законодательстве по статьям об иноагентстве и фейкам возможность выйти на мировую с государством, компенсируя причиненный ему ущерб. Этот механизм, наверное, можно было бы запустить уже после войны, но только для тех, кто хотел бы свою жизнь связать с Россией, кто осознал свою ошибку, потому что должны
платить и каяться.
С другой стороны, наверное, есть уже, я не буду там рассказывать некоторые инсайды конкретные, но есть ребята, которые занимали жестко антироссийскую позицию, а потом попытались вернуться в Россию. Им сказали, что нашему царю-императору, богу императора Дюны, императору из Вархаммера, чей марш Хоруса, чья ересь Хоруса была им пресечена, все-таки сказали присягнуть на верность, ну, совсем уж, да, то есть у меня, поскольку я был изначально за Россию, я не обязан Владимиру Владимировичу там нализывать и ходить рассказывать, что он самый прекрасный царь там на планете Земля. А вот если ты с антироссийской позиции изначально зашел, то для того, чтобы как-то исправиться, ну, тебе, скорее всего, придется это делать и придется в окончательного путиноида превратиться, и ты сам будешь уже бояться хоть какую-то критику в сторону действующей власти. Ну, называть. Слава богу, меня такая участь миновала. В любом случае, я думаю, что такая опция должна появиться, но она должна быть доступна не для всех. Все-таки донаты ВСУ — это водораздел, это измены и предательство. Я считаю, мы должны, подобно тому, как мудрецы зерна от плевел отделяют, мы должны с вами уметь отделять настоящего предателя от просто заблудшего человека, потому что на пропаганду велись очень многие. Когда-то и я там поддерживал Навального, и читал Айн Рэнд, и много чего другого было. Поэтому все имеют право на ошибку, но все-таки есть водораздел. Конкретно поддержка ВСУ, я считаю, этим водоразделом является. Если отдаешь кучу денег другой стране, то экономить приходится на себе. Но мы же знаем, что страны Евросоюза, они готовы жопу порвать ради Украины. Поэтому некоторые из них прибегают к необычным решениям, ну, конечно же, для того, чтобы сэкономить. Вот, например, Франция решила избавиться от парочки государственных праздников. А именно, понедельник после Пасхи и День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Хотя последнее вполне уместно, учитывая, что а. нацизм победили мы, б. они нацизм вернули под новым названием. В общем, они собираются сделать эти дни рабочими, и таким образом общий КПД страны повысится, и они сэкономят целых 4,2 миллиарда. Ну, если они идут на такие серьезные ухищрения ради 4 миллиардов евро, то, наверное, взять такую астрономическую сумму получается логически больше ниоткуда. Что, конечно, печально. Печально для Франции. И тут следите за руками. Сперва они улицу Сталинград, названную так в честь Великой Победы, которая стала, можно сказать, переломным событием Второй мировой войны, переименовывают. Потом они отказываются праздновать победу над нацизмом. Знаете, у меня такое ощущение, что экономика — это, конечно, базис. С Карлом Марксом спорить будет только конченый дебил. Например, есть, конечно, один.
Ну и, конечно же, обращаясь к современным социалистам, я хотел бы посоветовать не уповать на сочинения столетней давности, как на Библию.
Все-таки экономика, бабки, ресурсы — это база. Но иногда дело не только в деньгах. По-моему, Франция собирается, ну, пытается дипломатически подлезать Украине. Типа, все нормально, нацисты. Да, нацистов, конечно, в Украине нет, но если бы даже и были, то мы против нацистов ничего такого не имеем. Я шучу, конечно. Однако в каждой шутке есть доля шутки. Польша, кстати, так не делает. Польше почему-то не понравилось, что на концерте Макса Коржа на национальном стадионе в Варшаве развернули флаг ОУН-УПА, запрещенной террористической организации. А помимо этого, там также зажигали фаеры, пытались пробраться в фан-зону без разрешения, и в итоге Польша в лице Туска решила депортировать 63 ухилянта из Украины и Белоруссии обратно к себе домой. Кто-то из них начал извиняться, лишь бы не ехать обратно на родину. И тут в дело вмешался посол Украины в Польше. Судя по всему, тоже чел, ну, не очень умный.
Я не понимаю, зачем украинцы вообще на этот стадион пошли. Концерт был на русском языке, и те, кто говорят на этом языке, сейчас убивают украинцев, ведут войну и уничтожают Украину. Такое может высрать только реально тупой человек.
Зеленский, да, относится к этому числу.
И поэтому я не уважаю ни руководителя
или директора сегодняшней России, не этот народ.
Ну вот и посол Украины в Польше не в курсе, что Украина по большей части тоже по-прежнему русскоязычная. И сам этот чел, я его, конечно, не знаю, но я руку готов отдать на отсечение левую, что он говорит в быту только на русском языке. А еще он может посмотреть на то, что стало с Фарион, которую свои же и замочили из-за того, что она разжигала ненависть. А еще, знаете, наверное, этот посол мог бы спросить у Азова за русский язык. Я уверен, что они ему ответят. Обязательно ответят. Да так, что он охуеет. Причем на русском.
Я тебя выебу нахуй!
Поймет их без переводчика 100%. Президент Навроцкий тоже высказался по этой теме и сказал, что украинское образование не трактует бандеровцев в соответствии со историческими исследованиями. А они, на секундочку, я напоминаю, бандеровцы. Все бандеровцы были и есть убийцы и дегенераты. Но если говорить о бандеровцах прошлого, то это дегенераты, ответственные за гибель 120 тысяч соотечественников именно Навроцкого. И, кстати, забавно, я увидел у Дудя пост на тему того, что Корж собрал большой стадион. И Юра там процитировал самого умного человека, по его мнению, себя же, по поводу того, что старые пердуны, оказывается, хотят вернуть плохой союз через таможенный союз через КХЛ, а вот настоящие гении типа Юрия Дудя предпочтут союз под предводительством Макса Коржа, потому что у него песни неплохие, и он выбирает жить в кайф. Ну, во-первых, мне интересно было бы узнать, а Совок — это только таможенный союз? И чем таможенный союз отличается от евроинтеграции, за исключением более хороших условий? Чем хорош тогда вместо Совка евросовок, который нарушает абсолютно любые правила, ради одного, лишь бы поставить свою власть в странах? Ну, типа Молдовы и Румынии и прочее. Но, наверное, для Дудя это неплохо. Во-вторых, а после цитаты про русскоязычных, почему ты не процитировал посла твоей страны в Польше? Ты же украинец?
Я украинец.
Так что ты, украинец, думаешь насчет русского языка и отношения к нему со стороны представителей твоей страны, Юрка? Но еще вдобавок, допуская, что Корж в твоей системе ценностей — это тот самый союз, который ты хотел бы видеть, наверное, в этой же самой системе порассуждая о том, кто этот союз и с какой стороны решил обосрать. Получается, хохлы испортили даже союз коржей нерушимых?
О.
Но нет. Юрка, он же, как и смерть девочки в Белгороде, будет до поры до времени игнорировать, упоминая только в контексте того, что он пацифист. Ведь жизнь маленького ребенка для Юрки — это лишь возможность показать, что он на самом деле хороший. Он не выбирает ни российскую сторону, ни европейскую. Он является единственным слоном, который вообще против всех. И при этом тот же самый Юрий Дудь, который вменял Невзорову в вину следующее.
Вы не обсуждаете внутреннюю политику Украины, но я гражданин страны, но не обсуждаю проблемы страны. Разве это не тот же подход отрешенности, за который вы критикуете людей в России?
И вот этот самый Юра Дудь, который разъебал на этой теме Невзорова, упорно в своем посте про концерт Макса Коржа игнорирует тему украинских нациков, которые этот концерт превратили в ебаное шапито. Несмотря на то, что эта ситуация шатает твою хорошую версию Союза, то есть хохлы тебе, блять, расшатали версию Союза, но ты не можешь ничего сказать, потому что ты, Юра, на самом деле такой же, как Невзоров. Честнее, добрее, умнее, не побоюсь этого слова, потому что не сипишь терминологии, в которой не разбираешься направо и налево. Но, тем не менее, Юра, вот эти твои слова...
Ну, я не моральный камертон и не хотел бы им никак в жизни быть.
Пиздёж, потому что ты пытаешься быть моральным камертоном, а сам по факту не лучше. Ты точно так же, как российская пропаганда, которую ты в этом обвинял десятилетиями, умалчиваешь факты, ты умалчиваешь об этих проклянных нациках на концерте. Потому что ты такой же, как Невзоров. Тебе нельзя критиковать Украину, ведь на их страну насрали. Ой, извините, напали. Поэтому, раз на Украину напали, можно оправдывать любое лицемерие. В том числе и с твоей стороны. Поэтому я, Юра, магнитофон войны, как ты меня и называешь,
магнитофон войны.
А вот посол твоей страны в Польше, ну ты про него ничего не знаешь, не слышал или предпочел не слышать и не высказываться. Да и про нациков, которые твой прекрасный союз, основанный на музыке, доброте и всем хорошем, обосрали, ты тоже высказываться не будешь, Юра, потому что ты такой же сыкло, как и Невзорыч. И по факту ты выбрал сторону, хотя твой детский инфантилизм не позволяет тебе выбрать ее окончательно. Люди, которые сидят на двух стульях, ну что ж, как говорил великий классик, вас будут ебать в образовавшуюся между этими стульями щель. Международная федерация волейбола аннулировала результаты вьетнамской сборной. Ну, потому что могут. Все из-за проваленного гендерного теста у спортсменок. Да, посмотрите вот на эту фотографию и угадайте, про кого конкретно идет речь. Я думаю, ребус этот несложный, поэтому, наверное, даже не буду подчеркивать, кто есть кто. Но интересно получается, конечно. Я-то думал, что Международный олимпийский комитет сделал опиздюливание девочек мужиками абсолютно нормальный праздник, и я уже даже собирался выступить, уже операция была заказана. А теперь какая-то гребаная федерация волейбола позволила себе усомниться в том, что девушки — это девушки. Да, гендерная свобода, как же ты далека от нас. Нам срочно нужен Бах. Вот Бах решает такие вопросы. Я бы еще вместо команды волейболистов поставил бы команду украинских волейболистов, чтобы можно было на площадке испражняться, избивать женщин. Просто мужиков в париках, даже не надо никаких операций делать. В любом случае, если это будет Украина, Бах подарит ей квалификацию, ведь на нее напали. Блять, вот люди ходят уже на меня посмотреть нахуй. В Татарстане задержали диверсантов, запускавших беспилотники. Оказалось, что беспилотники российские, а диверсанты — это курсанты военного училища. Это просто позор. На них обратили внимание местные жители и решили, что действовать надо на опережение. Этим гражданам большой поклон и большое спасибо за то, что они оказались такими бдительными. Побольше бы таких людей. Но вопрос, почему тогда курсантов в итоге задержали? Ну, наверное, место запуска не было согласовано или задержали на всякий случай до дальнейшего выяснения обстоятельств, потому что я все-таки специалистом в этом вопросе не являюсь, но в любом случае хорошо, что все хорошо закончилось. Ну что ж, это тема, которую я не могу пропустить. Новая волна новостей по поводу блокировок, телеги и WhatsApp. Первоисточником новости на этот раз снова стала Анастасия Кашеварова, которая рассказала о начале блокировки звонков в Телеграме и WhatsApp. Хотя мы-то с вами уже давным-давно догадались, что что-то неправильно, говорили об этом раньше, и тогда прогноз Кашеваровой, который она до этого давала, не оправдался, и ее официально опровергли. И в этот раз как будто бы все должно было произойти похожим образом. Сперва пошло опровержение из Госдумы, мол, никто не собирается блокировать WhatsApp, это все полная хуйня, но при этом там же подтвердили утверждение Кашеваровой, что операторы Большой Четверки выразили потребность в дополнительных доходах, которые они должны получить за счет увеличения обычных звонков не через мессенджеры. И тут 12 августа Собчатина написала, что решение о звонках на самом деле уже принято. И 13 августа РКН официально заявил, что звонки в Телеграме и WhatsApp частично ограничены. Судя по всему, это смогли сделать благодаря отслеживанию и блокировке подписей и пометок голосового трафика. В Министерстве цифры при этом рассказали, что решение РКН сможет положительно повлиять на снижение количества мошеннических звонков. А в том случае, если мессенджеры пойдут на исполнение законов, то все ограничения будут сняты. WhatsApp блокировку звонков уже прокомментировал. Оказывается, запрещенная экстремистская мета использует сквозное шифрование, и поэтому российские власти эту помойку и блокируют. Ага, WhatsApp тот самый безопасный мессенджер, дырявый, как Леха Панин, выдающий информацию абсолютно любому по первому требованию. Дуров, кстати, эту ситуацию пока никак не прокомментировал, и это очень странно. Обычно он был прям-таки очень гораздо на подобного рода высказывания в случае абсолютно любого ограничения со стороны России. Но еще до официальной блокировки Дуров уже анонсировал удаление мошеннических каналов, которые как раз-таки и специализируются на зарабатывании денег за удаление информации. Ну, типа как тот канал, который специализировался на том, чтобы нагревать на бабки всяких бизнесменов и продавать блок на негатив. Вспоминаем историю с бизнесменом Чемизовым. И казалось бы, при чем тут Ксения Собчак? Удален был канал Black Mirror, который сливал переписки российских чиновников и бизнесменов и предлагал удалять эти переписки за деньги. И получается, что со стороны Дурова это шаг в сторону дружбы Телеграма с российским государством. Но все эти каналы удаляются не только в России, при этом остается очень много вопросов относительно блокировки звонков со стороны государства. Во-первых, альтернативы. Ну, конечно же, мессенджер Макс, который ловит даже на Аляске. Но я там канал все-таки завел, меня пригласили в числе первых, можете подписаться. Но ВКонтакте вы меня знаете, я не буду лизать вам теперь жопу, я все равно буду шутить над этим. И мне кажется, что да, все-таки мошенничество в Максе недавно удалили. Он еще толком не заработал, а уже удалили несколько десятков тысяч мошеннических каналов. Поэтому я предполагаю, что Телеграм блокировать никто не будет до тех пор, пока Павел Дуров идет на поводу российской власти. Ну, даже я как-то уничижительно, блин, сказал, зачем я это сделал, что значит идет на поводу. Пока Дуров исполняет российские законы, блокировать его никто не будет. Что же касается Макса, то МВД сами говорят о том, что там есть случаи обмана девушки из Курской области, и там много каналов блокируется. Причем в мессенджере в прошлом месяце было заблокировано, как я и говорил, 10 тысяч номеров мошенников. А еще обратите внимание на то, что по отчету Центробанка мошенничество через мессенджеры составило, охренеть, 15% от всех случаев. Тогда как через обычные срочные звонки и СМС в 3 раза больше. Через звонки обманывают в 3 раза больше, и они такие, ну, чтобы защитить вас от обмана через мессенджеры, мы такие, ну, давайте, как бы мы вам дадим возможность, чтобы вас наебывали по телефонам еще больше. Это не говоря о том, что мошенникам в принципе звонить не обязательно. Можно либо позвонить с мобильного, а сообщение присылать через мессенджеры, либо каким-то другим способом воспользоваться, так что при любом раскладе, как бы там ни было все на самом деле, мотивация блокировки звучит абсолютно нахрен неубедительно. Во всяком случае, если речь только о мошенниках, а не о продвижении мессенджера Макс своими протекционистскими способами. Однако, вы меня знаете, я люблю объемно все это рассматривать, мне кажется, тут совокупность факторов. Во-первых, операторы, которые хотят подзаработать. И здесь я должен кое-что сказать. Это абсолютно омерзительно. Потому что платить теперь у операторов, да, они говорят, у нас изнашивается оборудование, нам вот это вот не прибыльно, мы теряем деньги, нам надо закупать то, закупать это. И понимаете, они говорят, русский, ты пользуешься нашими услугами, заплати за наши издержки. Но, сука, когда были сыты 10-е года и вы ловили сверхприбыли, вы же с нами не делились. А теперь, когда у вас проблема, может быть тогда национализировать и сделать из 3 операторов связи одного единого, который и ловить везде будет охуенно. И при этом будет стоимость услуги изначально установлена и оборудование, ну да, мы будем оплачивать с наших законов. Вот только сейчас вы поднимете стоимость звонков и всего остального, мы за это заплатим, российские граждане, а вы потом такие, о, снова пошли сверхприбыли, отмечаем на яхтах, покупаем себе частные суперджеты, летаем на Мальдивы, Канны там и всякие другие кипрские острова. Ну какого хуя, блять, вы, долбоебы, десятилетия не вкладывались в собственную инфраструктуру, и теперь, когда пришло время платить по долгам, мы должны за это заплатить. Почему, когда какой-нибудь молодой блогер, который случайно добился успеха, зарабатывает миллионы, тратит эти деньги на побрякушки и не покупает даже никакой недвижки, а потом теряет популярность свою однодневную, потому что был всего лишь поющими трусами, все проебывает, мы не бежим все сразу же скидываться ему на хату, потому что, видите ли, ему надо. Но при этом мы то же самое делаем в отношении операторов связи. Ну вы пидорасы, что я еще могу сказать? Это первый момент. Это мое мнение касательно этой ситуации. Второй момент. Властям будет намного проще отслеживать звонки и иметь доступ к звонкам через мобильную сеть или свой мессенджер. Ну и, конечно же, третий пункт — это лоббизм в плане отечественных замен иностранных платформ. И опять же, ну да, это хуево, мы как пользователи с вами страдаем. Но это ответные меры на блокировки всех, кого только можно. Я же вам недавно рассказывал, что вот даже Панченко заблокировали, огромное количество других каналов на YouTube. И поэтому российская власть вынуждена как-то отвечать, потому что ее пытаются заткнуть. И поверьте, если бы был плюрализм мнений, если бы российская пропаганда могла бы на YouTube, в ТикТоке и в остальных социальных сетях себя просто противопоставлять пропаганде американской и европейско-либерально-российской, да, той самой либерально-российской оппозиции, то все было бы нормально, никто бы ничего не блокировал, но тут выхода не остается, тебя затыкают, и ты не можешь позволить тому, чтобы твоих граждан зомбировали. У нас и так, блядь, одна либеросня тупорогая, посмотрите на просмотры Максима Каца, ну это же пиздец, я в человечество перестаю верить. Но возмущение людей в комментариях относительно всех этих блокировок я поддерживаю, потому что звонки — это, ну, вещь необходимая абсолютно всем, и звонить по мобилке для большинства людей, и я в их числе, это каменный век, поэтому возвращаться к этим дегенеративным установкам не стоит. Тем более, что если говорить в масштабах страны, то это не про развитие, и в Госдуме некоторые уже просят отказаться от этой идеи и вернуть все на место. Но насколько эти голоса будут услышаны, конечно же, неизвестно.
Да-да, привет. Если все пришли меня, бля, посмотреть.
В Госдуму внесли законопроект о маскировке мата. И это еще одна просто охуенная инициатива. А я думал, где работают все эти люди, которые пишут мне комментарии на Рутубе о том, что я достал материться, оказывается, через одного депутата. Валентина депутата. Ну, либо у них очень хорошие связи с депутатами. В общем, контент, который содержит мат, в общем, там, где какой-нибудь долбоеб сидит и много матерится, предлагается блокировать. Ох уж эти чувствительные натуры. Повсюду умирают люди, а им лишь бы мат запретить. И, честно говоря, я думаю, это хорошая инициатива для того, чтобы все русскоязычное пространство интернета вообще осталось без контента. Ведь зачем вам чел, который матерится, противостоя при этом угрозе Запада, киберугрозе Запада, разоблачает ложь, делая это в популярном молодежном формате на том языке, на котором ему культурно и интересно разговаривать. Вместо этого давайте посадим биороботов с позитивной лыбой комсомольца, которые будут заученным текстом «От Федерального агентства центрового назначения субъекта Российской Федерации опровергаю ложь нежданного индивида. Вот эта хуйня, блядь, действительно будет работать. А потом ваши дети будут ходить в банкоматы подрывать, блядь, военкоматы и релейные шкафы, просто потому что им на нормальном языке никто не объяснил, что все либералы – пидорасы. А либеральные идеи…
Это подзалупная тварь.
Блядь, ну… В целом, если закон примут, ну, конечно, я его буду соблюдать, и единственное, на Сасфиксе только платный контент будет без запиканного мата. У меня нет выбора, я считаю этот закон дебильным, считаю его вредоносным, считаю его губительным для контента, потому что, ну, без мата контента практически не будет. Но если власть имущие так сделают, ну, мне остается закон только соблюдать, потому что каким бы ни был глупым закон, я буду против него выступать, но соблюдать буду обязан, потому что, ну, на воле заебись, ребят. Кто бы что ни говорил, там, фарту масти ауе, но на воле заебись, я знаю. В тюрьме не был, но сравнивать не хочу. Договорничок шагает по планете, радуются взрослые, радуются дети. По крайней мере, некоторые всю неделю ждали каких-то позитивных новостей. И то тут, то там появлялись новые инсайды относительно каких-то там соглашений, тайных предложений с обеих сторон. В среду Трамп созвонился с европартнерами и с Зеленским, проведя телеконференцию. На этой конференции Уитков сказал, Путин готов прекратить боевые действия в обмен на уступку некоторых территорий ЛДНР, в границах ЛДНР. А еще некоторые участники подумали, что Путин готов уступить Херсонскую и Запорожскую области, которые контролируются на данный момент Россией, что, естественно, звучит как бред. Путин сказал, Украина должна выйти из этих областей. Уитков такой, вы готовы выйти из этих областей? Да, переговоры. Я объясню, почему это звучит как бред. Я прямо перед тем, как прошли переговоры, выпустил на Сасфиксе ролик с разбором Каца, но, по сути, такой же ролик выпустил и иностранный агент Штефанов, где обосрался в каждом тезисе. И их ролики с Кацом, по сути, были, продублированы. Кац через слово вставлял фразу про воздушный террор, пытаясь это вложить в нарратив.
Воздушный террор Украины – чистое варварство.
И сделал абсолютно идиотские предположения, в принципе, как и Штефанов.
Из того, что пока можно понять, звучит все примерно так. Россия выходит из Херсонской и Запорожской области, а в ответ Украина выводит войска из Донецка и Луганска.
И это абсолютный дебилизм, что Штефанов, что Кац абсолютно тупые. С чего бы Путину брать просто и отказываться от сухопутного коридора в Крым при продолжающейся инициативе российской армии на фронте? То есть мы предложим Украине намного меньше территории, чем они хотят. Это факт. Но если они не согласятся на это, то уже через год у нас будет намного больше территории. Это та же ситуация, что и в 22-м году. Они тогда не захотели договариваться, думали, что они еще Крым себе вернут. В итоге потеряли несколько областей, которые теперь являются частью Российской Федерации. И сейчас ситуация такая же. Не захотите сейчас на наших условиях договариваться, придется договариваться на других. И эта ситуация один в один, как заканчивалось подписание мирного договора после Финской войны. Тем более, что некоторые СМИ тоже написали, что никто эти территории отдавать не будет, потому что это глупость. А потом представитель Российского Министерства иностранных дел также сказал, что обмен в таком тупом виде не произойдет, и сослался на территориальное устройство России.
Здесь, наверное, не нужно даже изобретать чего-то. Территориальное устройство Российской Федерации закреплено в Конституции нашей страны.
Но, тем не менее, было очевидно, что план об обмене территориями явно существует, потому что Зеленский в своем вчерашнем обращении, и это разлетелось абсолютно везде, где только можно, упоминал желание России закрепиться, в том числе и на Донбассе, и сказал, что он, Зеленский, этого не допустит. Европа также сделала заявление и отказалась от плана по обмену территориями, ведь они выпустили совместное заявление, и в этом заявлении написали, что вообще-то базой для переговоров должна стать линия соприкосновения, и не должны границы меняться каким-либо силовым образом. Да, это правда, не должны, но при этом они постоянно меняются. Силовым образом, в основном. Видимо, европейские куколды решили вернуть Косово в родную гавань. Ну что ж, поддерживаем. Хотя нет, погодите, это же хорошие силовые изменения. Мы-то про плохие силовые, российские. Ко всему приделывая слово «российское», и оно из демократического превращается в злое. Тем не менее, такая вот категорическая позиция могла бы заставить Трампа отказаться от поддержки Украины. Потому что линия США, какой бы абсурдный иногда бред не нес Трамп, все-таки линия США заключается в скорейшем заключении мира.
Я думаю, что и президент, и я, и, безусловно, Америка, мы закончили с финансированием войны на Украине. Мы хотим добиться мирного урегулирования этого вопроса.
И я заметил, что даже активный сторонник Украины, сенатор Линдси Грэм, сказал, что необходимы будут обмены территориями.
Украина не сможет изгнать всех русских, а Россия не сможет удержать все. Так что, в конце концов, будут какие-то обмены территориями.
The Telegraph в качестве инсайда рассказали, что Зеленский все-таки будет согласен на заморозку конфликта по линии соприкосновения. Но это бы означало в том числе и контроль России в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях. И вот на фоне заявления со стороны лидеров Евросоюза Лондон взял-таки, да и призвал Мерца и Макрона подзавалить ебальники, ну, чтобы Трамп вообще не выбросил Европу за рамки переговорного процесса. Позже уже и сам Трамп выступил с некоторыми заявлениями в прессе. Например, он сказал, что в пятницу поедет в Россию для того, чтобы встретиться с Путиным.
Знаете, я собираюсь встретиться с Путиным. В пятницу я еду в Россию.
Ну, понятное дело, что он оговорился, и имелось в виду Аляска, которая когда-то, конечно, была частью Российской империи, но мы ее продали пиндосам. Но все равно получилось достаточно смешно из-за вайба последних дней про русскую Аляску и вот это министерство МВД по округу Аляска. А еще Трамп сказал, что Зеленского он на встречу даже приглашать не стал, да и встреча эта, скорее всего, будет предварительной. По ее итогам, в случае чего, Трамп может уйти из дипломатического процесса и пожелать всем удачи. Зеленский же, будучи тупым, в то же самое время продолжил добавлять остринки в отношениях со Штатами, рассказывая, что встреча Путина и Трампа будет иметь значение только для этих двух стран, и ничего без Украины они решить не смогут.
Поэтому разговор президента Соединенных Штатов, а мы поддерживаем Соединенные Штаты и Путина, безусловно, может быть важным для их двустороннего трека. Но ничего об Украине без нас они принять не могут.
Несмотря на слухи о том, что Зеленский может пойти даже на уступки по Донбассу, сам он это решил категорически отрицать. The Times показали 4 варианта будущих границ новоиспеченных территорий. И там очень странные карты. Например, в первом варианте просто границы по линии соприкосновения, но почему-то без Сумской области и части Харьковской в районе Волчанская. Второй вариант отражает, скажем так, желание России обладать всем остальным Донбассом. Но при этом говорилось ведь, что Россия отдаст в том числе и в Харьковской области, части Харьковской области, которые контролируют. При этом на карте они почему-то обозначены за Россией, и опять же, обозначены не все части Харьковской области. Был еще и третий вариант, в котором было показано все, чего Россия хотела бы четырем регионам. Но тут хотя бы часть Харьковской не промаркирована. Ну и последний, самый необычный вариант, это то, что Россия берет полный контроль над ЛДНР и Запорожскую область себе забирает, но при этом возвращает Украине Херсонскую. Такое еще, по-моему, никто не обсуждал, но это вряд ли, в принципе, вероятно, и вряд ли на такой обмен готова пойти хоть Россия, хоть Украина. Да, конечно, формально Украина может иметь выход к Азовскому морю, но при этом они потеряют Запорожье и пустят Россию на правый берег Днепра, а это как бы не очень хорошо, тем более, что Россия при этом лишается сухопутного коридора в Крым, что полнейший бред. С одной стороны, кто-то скажет, да, это вроде как компромисс, но это компромисс неприемлемый не для одной из сторон. Одно из итальянских изданий опубликовало более подробный план со стороны Кремля, и он якобы включает в себя отвод ВСУ из Донбасса и обязательство Украины не вступать в НАТО, а также конституционную реформу и, конечно же, ту самую пресловутую демилитаризацию. Россия по этому плану также может вывести войска из Харьковской и Сумской областей. И это тоже звучит как план максимум, но уже без полного контроля России над Херсоном и Запорожской областями. Украина, кстати, тоже решила, что все-таки, хоть ее и не позвали, да, просить забыли, она все равно является частью переговорного процесса и поэтому выкатила подробные требования перед самой встречей Трампа и Путина. Например, такие требования, как прекращение огня до обмена территориями, то есть предполагается какой-то обмен, но при этом Украина настаивает, что даже те территории, которые Россия будет контролировать, не будут юридически признаны российскими. Ну, в таком случае Россия и дальше может считать Херсон и Запорожье своими, и в случае чего наступать в будущем, основываясь при этом на Конституции. Так что эта дорожка опасная для обеих сторон. Знаете, лучше бы, конечно, признать новые границы юридически, причем всем мировым сообществом. И, кстати, судя по всему, Украина давным-давно знала о предложении Москвы об обмене территориями, но не публично эту информацию, пока об этом не заговорил Трамп. Да, видимо, тоже сами сидели над этим раздумывали. Второй пункт заключается в грезах о репарациях со стороны России, хотя я считаю, что репарации должна России платить Украина. Третий пункт, он уже про гарантии безопасности, а четвертый про возвращение военнопленных и детей. Политика по своей тупости все еще пишет про 20 тысяч детей, потому что они ебаные долбоебы, которые верят в фейки. Ну и пятый пункт. Украина не хочет снятия санкций с России, в том числе и со стороны США. И опять же, это информация, которая противоречива из разных источников. Например, Sky News пишет, что в целом союзники готовы прямо сейчас пойти на снятие санкций в случае успеха по прекращению огня между РФ и Украиной. Все это уже, конечно, план максимум со стороны Зеленского, и насколько он реалистичный, вопрос, честно говоря, очень большой, особенно в отношении репараций. А вот по гарантиям безопасности Трамп вроде как даже подтвердил, что гарантии безопасности могут быть даже со стороны США, то есть если вдруг Украина не угомонится, США на них нападет. А еще стало известно место встречи Трампа и Путина. Например, Ливец сказал, что это будет Анкоридж. Более конкретно, место назвали позже, и этим местом стала военная база Эльмендорф-Ричардсон. На фоне будущих переговоров Белый дом внезапно даже официально выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. Но успел все-таки столько войн остановить, некоторые из которых не закончились, например, Газа, но в Иране же он прекратил конфликт, да, вроде как. Россию с Украиной практически помирил. А еще в СМИ появились инсайды о том, что готовится трехсторонняя встреча с участием Зеленского. Видимо, она будет рассчитана на успех после переговоров, которые прошли в пятницу, что подтвердил, кстати, даже сам Трамп.
Есть очень большая вероятность, что у нас будет вторая встреча, которая окажется более продуктивной, чем первая, потому что на первой я выясню, где мы находимся и что делаем. Опять же, это война Байдена, это не моя война. Он втянул нас в это.
Но еще Трамп сказал, что в случае отсутствия прогресса на переговорах будут последствия.
Каковы будут последствия?
Будут очень серьезные последствия, да?
Потом стал известен состав делегаций, которые должны были посетить Аляску на саммите. С нашей стороны Лавров в кофте СССР, которая сразу стала трендовой, и ее раскупили. Белоусов, Силуанов, Ушаков и Дмитриев. Все, как вы понимаете, на высшем уровне самые главные люди страны. А еще был показан такой же состав со стороны США. Началось отслеживание спецбортов, которые летят на Аляску, и первым туда приземлился Ил-96. Перед посещением Аляски Путин прибыл в Магадан, где возложил цветы к мемориалу героям Алсиба, советским и американским летчикам. Но это те, которые ленд-лиз, самолеты по ленд-лизу перегоняли. Потом Путин вылетел в сторону Анкориджа, и за бортом следили более 500 000 человек по флайт-радару. Сайт, слава богу, не обвалился. Правда, потом оказалось, что самолет-то был другим, поэтому 500 000 человек следили за одним из бортов бортов специального летного отряда.
Уважаемые друзья, которые сейчас сообщают, что в Анкоридже приземлился уже самолет Путина, дорогие друзья, в Анкоридже приземлился один из передовых самолетов специального летного отряда России. Это не самолет Путина.
В принципе, ничего нового. Кирилл Дмитриев заранее начал гулять по штату. В итоге наткнулся даже на медведя. Но не очень понятно, что это был за медведь. Возможно, его звали Дмитрий. Но если серьезно, он был ручной или нет. Просто там еще один чел рыбачил как будто бы рядом и не сильно беспокоился по поводу медведя. Из американской Аляски пошли все стереотипы о русских. Журналисты из России прибыли заранее. Все уже пошутили над тем, что их поселили в спортзале с раскладушками без постельного белья и столиков. И вещи им пришлось класть на пол. И в этом плане, конечно, американская сторона подкачала, но все-таки эти переговоры организовывались срочным образом. Но тут еще и имело место спонтанность этой встречи и ограниченное число мест в отелях на Аляске, поэтому я бы сильно это в вину не ставил, но представьте себе, если бы подобное произошло в России. В общем, именно поэтому, из-за того, в какой спешке все это организовывалось, встречу и провели на военной базе. Туристический сезон на Аляске-то в разгаре, мест нигде нет. Но даже несмотря на это, несмотря на краткие сроки, я считаю, что подготовить можно было все это намного лучше. В итоге, если мы все-таки поговорим про президентов, то на базу сперва приземлился Трамп, а потом уже и Путин, который прилетел на Ил-96. Они оба практически одновременно сошли по трапу своих самолетов и встретились на красной дорожке. Трамп как бы Путину даже успел несколько раз похлопать по плечу, типа, бля, братишка, бля, рад тебя видеть, бля, здорово. Потом они наконец-то пожали руки и немножечко прошли вперед, чтобы пофоткаться на память, пока над головами пролетал B-2 Spirit, сопровождающий F-22. То ли американскую мощь демонстрировали, то ли приветствовали таким образом. В общем, политические сигналы, они тем плохи, что трактовать их можно абсолютно по-разному. Вообще, там появился мемчик, как я и предсказывал в выпуске новостей на телеканале Соловьев Лайф. Мемов будет просто какое-то зашкаливающее количество, их будет фантастически много. Ну вот первый из них. Потом они оба сели в Кадиллак и поехали на переговоры. СМИ сразу же начали писать, что Путин в начале встречи, приветствуя Трампа, не пользовался переводчиком, ведь он хорошо владеет английским. Тоже хороший показатель нашего отношения отношение к американцам. А Лавров, например, безупречно говорит на английском. А есть ли хоть один посол американский, который знал бы русский язык хотя бы немного? Макфол не в счет, он, блядь, ну что по-английски еле-еле говорит, дебил, блядь, тупой, что на по-русски? Ну, видимо, Путин прокачался в знании английского за это время, и появились первые фотографии с такими интересными локациями из пресс-холла, из переговорной комнаты. Предварительно президенты посидели несколько минут на камеру, и переговоры планировались в формате 1 на 1, но в итоге состоялись 3 на 3. Также был Рубио, который поприветствовал российскую делегацию. Журналисты, конечно, пытались выкрикивать вопросы, но, как правило, на эти вопросы никто не отвечает на подобных двух минутках, поэтому, ну, они отвечать не стали. Путин вроде бы что-то пытался расслышать, и даже мемчик новый сделал, когда что-то пытался до журналистов донести, но ни на что отвечать не стал, потому что не слышал. Из забавного я в X отметил, что оператор Reuters отстраивал баланс белого при помощи российского флага. Когда просили журналистов расходиться, то в конце охранник уже не выдержал и громко приказал всем валить из зала. Оба президента, кстати, неосознанно сделали руками сердечки в коллекцию мемов. Однозначно. Дальше была сделана фотография на фоне надписи «В поисках мира», и Трамп, как всегда, был с достаточно заразительной улыбкой, а Путин достаточно сдержан. Встречу на официальном уровне, прямо вот на сайте Белого дома, уже назвали исторической, и да, по сути, она таковой и была. Еще Белый дом опубликовал официальное видео под музончик. Переговоры продлились почти 3 часа, после чего все покинули зал и начали готовиться к пресс-конференции. Белоусов вышел в очень хорошем настроении.
Ну хотя бы как настроение, Андрей Романович?
Настроение всегда одинаково, отлично.
А Дмитриев и посол России в США решили переговоры не комментировать.
Ну как хотя бы атмосферу переговоров, скажите.
Ну, мы сейчас все услышим. Замечательно? Сейчас все услышим, сейчас все знаем.
Ну атмосфера в целом позитивна. Конкретно итоги мы сейчас услышим из первых уст.
Кстати, Зарубин в спешке написал, что Дарчиев, наоборот, посол США в России. Настолько стороны сблизились. Поэтому неважно уже, чей посол. Все равно уже одна большая дружная страна – Россия. Немного погодя началась и сама пресс-конференция. Первым слово взял на себя Путин и рассказал о необычном приветствии Трампа на красной дорожке и о том, что переговоры были обстоятельными, добрыми.
Наши переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере. Были весьма обстоятельными и полезными. Когда мы встретились, вот вышли из самолетов, я так сказал: «Добрый день, дорогой сосед, очень приятно видеть вас в добром здравии и живым».
А еще он рассказал об общей истории. Ну, Путин это любит, сейчас полсекунды буквально небольшая историческая справка, но в этот раз он реально был краток. Рассказал, что связывает Аляску и Россию, про ленд-лиз вспомнил, про отношения между нашими странами, ну, еще времен Холодной войны.
В ходе Второй мировой войны именно на Аляске начиналась легендарная авиамагистраль для поставок боевых самолетов и другой техники по договору ленд-лиза. Как известно, российско-американские встречи в верхах не проводились более 4 лет. Это большой срок. Минувший период был очень непростым для двухсторонних отношений. И, скажем прямо, они скатились до самой низкой точки со времен Холодной войны. И это не идет на пользу ни нашим странам, да, и миру в целом.
Но при этом он еще и отметил стремление Трампа к миру, то есть настоящий миротворец. И еще поднасрал демократам, сказал бы, ну вот типа если бы Трамп был президентом, я думаю, что при нем бы этой войны не было. Серьезно так поднасрал Байдену.
Помню, что в 2022 году во время последних контактов с прежней администрацией я тогда пытался убедить своего прежнего американского коллегу в том, что не нужно доводить до ситуации после наступления, которые могут наступить тяжелые последствия в виде боевых действий. Прямо сказал тогда, что это большая ошибка. Вот сегодня мы слышим, когда президент Трамп говорит, что если бы я был президентом, то войны бы не было. Я думаю, что так бы на самом деле и случилось. Я подтверждаю это.
Что касается того, что мы ждали больше всего, а именно прекращения ужасного военного конфликта. Путин сказал, что должны быть устранены первопричины кризиса и обеспечен учет всех законных озабоченностей России. Восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе, да и в мире в целом. И как бы безопасность Украины Путин тоже при этом учитывает, потому что, несмотря на все, мы по-прежнему один народ. Короче, президент России понадеялся, что нынешние переговоры станут опорной точкой для восстановления деловых и прагматичных отношений.
Мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно, братским, как это ни странно прозвучит, в сегодняшних условиях. У нас одни корни, и все происходящее для нас – это трагедия и тяжелая боль. Наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец. Чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно. Обеспечен учет всех законных озабоченностей России, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом. Я согласен с президентом Трампом, он сегодня говорил об этом, что, безусловно, должна быть обеспечена и безопасность Украины. Конечно, мы готовы над этим работать.
И, кстати, одно СМИ там написало, что Путин готов вернуть ExxonMobil в Сахалин-1. Но сделает он это, естественно, не просто так, а за технологии, которые мы получим, и за снятие санкций. Еще он высказался насчет того, что война при Трампе, как я и говорил, не началась бы. И это невероятный подарок в сторону Трампа, который он теперь будет цитировать очень и очень долго. Но я считаю, что это полная хуйня. Началась бы война и при Трампе, и при Байдене. Это то, к чему мы шли очень и очень долго, еще с 2004 года. Просто зернышки селились по чуть-чуть. Поэтому я считаю, что Путин не может этого не понимать и, скорее всего, хотел просто сделать Трампу комплимент для того, чтобы переговоры прошли в наиболее дружественной атмосфере. Для того, чтобы понять, что я прав, достаточно вспомнить хотя бы на каком ужасном уровне, что Россия называлась официально вместе с Китаем врагом Соединенных Штатов, на каком уровне находились наши отношения к концу первого срока Трампа. Там уже был полнейший пиздец, там ничего уже было не исправить. Это было похоже на что угодно, но точно не на то, что мы договоримся. После Путина слово взял уже Трамп. Он сказал о всякой там продуктивной встрече, о моментах, которые им удалось обговорить, до чего им удалось договориться. И один из пунктов очень важный, но они к нему по этому пункту, к сожалению, как я подразумеваю, это территории, пока что не пришли к консенсусу, но шансы на то, что они к нему придут, как сказал Трамп, очень-очень хорошие.
Мы не смогли найти полного понимания. К сожалению, пока сделки нет. Самое главное, наверное, это то, что у нас неплохой, хороший очень шанс достичь мирного урегулирования.
Отношения с Путиным он назвал не иначе, как fantastic. Правда, они подпорчены были в ходе кампании за вмешательство в выборы. Высказался также Трамп и о смертях на войне. Ну и под конец заверил Владимира Владимировича о скорой встрече, а тот ему ответил, что next time in Moscow, в следующий раз в Москве.
Тысячи людей погибают каждую неделю. Президент Путин хотел бы завершить этот конфликт. Так же, как и я. Я благодарю вас, господин президент. Мы будем общаться с вами очень-очень вскоре. Я надеюсь увидеться с вами вскоре. Спасибо. Очень интересное предложение. Интересное предложение. Наверное, меня будут осуждать. Но я думаю, что это вполне возможно. Я благодарю вас.
Кто знает, может быть, в один из следующих разов я буду также вещать на фоне Кремля, а где-то там будет Путин и Трамп сидеть. Вместо Уиткова, который, честно говоря, уже заебал. Приезжай. Ладно, Уитков, приезжай. Я не против. В целом, таким вот макаром так прошли и закончились переговоры. Не было никаких дополнительных инфоповодов, ничего. Но они должны были состояться вообще-то в расширенном формате. И почему-то не случилось никакого совместного ужина, который изначально также планировался. После встречи Путин возложил цветы советским воинам на мемориальном кладбище, а потом подарил местному православному архиепископу икону Германа Аляскинского, православного покровителя Америки. Да, ничего не меняется. Пока они устраивают классные вечеринки, парады и концерты всяких звезд, Путин приезжает с иконкой. Я просто не буду вам напоминать, что незадолго до Майдана, когда уже было понятно, что Украина идет к нам, а не к нам, а против нас, ну, Путин приехал и подарил им тоже какую-то иконку или мощи какого-то святого. Ну, типа, общая вера, один народ. Ну, по-любому на Украину это сработает лучше всяких там пропагандистских, более интересных вещей, типа музыки и прочего. Забавно при этом, что сам архиепископ по-русски, видимо, не говорит.
Хочу вам тоже передать на память эту икону. So, this is another gift I would like to present you. И хочу пожелать вам всего самого доброго. And I would like to wish
you all the best. Потом Путин и Трамп улетели с Аляски, и Владимира Владимировича какое-то время даже сопровождали истребители F-22 для его собственной безопасности. В общем, так и прошли переговоры, и сам Трамп оценил их на 10 баллов, неизвестно, кстати, со скольки. Может быть, из 100, а может быть, из 8. Надо было сказать 12 из 10 на кончиках пальцев.
По шкале от 1 до 10 я бы поставил сегодняшнему дню 10. Так что это президент оценивает, как, по его мнению, прошла встреча.
Потом президент США дал интервью Фоксам и сказал, что обсуждались территориальные обмены, и теперь мяч на стороне Зеленского, который должен согласиться и сделку принять. Жду, блядь, встречу в Белом кабинете номер 2. Это будет угарно.
Прямо сейчас у вас нет козырей. С нами у вас начнут появляться козыри. Играйте в карты. Прямо сейчас у вас нет ваших игральных карт. Вы играете. Вы ставите на кон жизни миллионов людей. Вы ставите на кон Третью мировую войну. Вы ставите на кон Третью мировую войну. И то, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к стране, к этой стране, которая вернулась к вам.
Хотя в этот раз карты будет звучать уже не в понятии покерном, техасский холдом идет в сторону, в понятии скорее географическом. Что я могу по итогу сказать? Все абсолютно как я и предсказывал. Это тот раз, когда я не ошибся, потому что я проводил аналитику и полагался на то, что нихуя решено не будет. Ничего не произойдет. Штребух и Кац разводили зраду, несли какую-то хуйню, но абсолютно неизвестно, о чем конкретно они договорились и договорились ли вообще хоть о чем-то. Встреча прошла намного быстрее, чем прогнозировали. Скорее всего, они даже не смогли дойти до всех пунктов, потому что пунктов там такое огромное количество. Потому что они остановились, очевидно, на каких-то непреодолимых разногласиях. Прекращение огня даже временного не планируется. Про перемирие в воздухе и перемирие в принципе я даже говорить не буду. И тут мне вспоминается ролик Каца, ролик Штребуха, который я разобрал. И они там прогнозировали, вот, реальные шаги, блять, Ялтинская конференция 2.0. Но это не какая-то хуйня, как в этом вашем Стамбуле. Но в итоге встреча Путина и Трампа, даже по сравнению со Стамбулом, на данный момент не выдерживает никакой критики. Да такого и не должно было быть. Это люди, которые живут в фантастическом мане-мерке, где, блядь, один дядя приходит, решает все с другим дядей, а на систему они просто кладут хуй и не понимают, что все работает именно благодаря системному подходу. Я не знаю, чего конкретно, каких конкретно решений ждали все эти прогнозисты и вангователи. Вроде как Зеленский, кстати, с Трампом уже созвонились, и теперь... Трамп вроде как даже сам на стороне того, чтобы не было прекращения огня, а чтобы была просто сразу быстрая конкретная договоренность сразу об мире с территориальными обменами. Ну, я могу лишь пожелать, чтобы мы реально договорились до мира. Надеюсь, это произойдет в этом году, но я бы на это, честно говоря, не рассчитывал. И самый важный момент, который я из эфира в эфир, из одного новостного выпуска в другой пытаюсь донести, даже если сейчас будет мирное соглашение, это только потому, что Америка пыталась нас уничтожить, и у них не получилось это сделать, но это не значит, что они не предпримут в будущем через 5, 10, 20, да даже 40 лет повторной попытки. Они попытались переломить нас через хребет, но у них не получилось, поэтому они решили договариваться. Вы говорите, что это победа Путина? Да, блядь, так и есть. То, что в принципе с ним встречаются, это победа Путина, абсолютно стопроцентная, просто потому, что его считали каким-то хуйлом, с которым можно просто вот так вот взять, ему въебать, и он обоссытся, убежит, а он в итоге принял бой, и за счет того, что да, погибло огромное количество людей с обеих сторон, но при этом сохраняется страна, а значит, что в будущем не погибнет только огромное количество людей, которое погибло бы, если бы нам в итоге сломали хребет и нас бы разобрали. Поэтому, да, это великолепная победа Владимира Путина, как бы там ни было дальше. Но это не отменяет того, что американцы всегда будут стремиться нас уничтожить. Они всегда будут нашими врагами, и с ними надо торговать, надо договариваться, но никогда больше нельзя вестись к ним на попятную. Должна быть в стране проведена технологическая революция, индустриализация, и мы должны теперь рассчитывать только на себя и сотрудничать с Китаем и КНДР, которые странам хребты не ломают. Развитие БРИКС – вот наша первоочередная задача. Все остальное, я считаю, идет пока что очень хорошо, и несмотря на то, что здесь есть полное отсутствие каких-то конкретных результатов, и мир не изменился, когда мы проснулись этим субботним утром, я считаю, что все равно все очень хорошо, и отсутствие новостей – это тоже очень хорошая новость. До следующего воскресенья. Не забывайте подписываться на Сасликс. Пока.